Нет, успокаивает читателя Мережковский, есть в России новые созидающие силы, новое литературное течение, отражающее смутную потребность целого поколения, едва определившуюся потребность, возникшую из глубин современного европейского и русского духа. Мы присутствуем при великой многознаменательной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных миросозерцаний. Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний. Новое искусство характеризуется тремя главными элементами – мистическим содержанием, символами и расширением художественной впечатлительности. То, что французские критики более или менее удачно назвали импрессионизмом. Это жадность к неиспытанному, погоня за неуловимыми оттенками, за темным и бессознательным в нашей чувствительности – характерная черта грядущей идеальной поэзии. Все это неуловимое, бессознательное и неиспытанное, конечно, лучше всего выразить стихами. Сологуб поет: «Я сокровенного все жду и с тем, что явлено вражду». Гиппиус еще усиливает: «Мне нужно то, чего нет на свете, чего не бывает». Страница 325. В ожидании, пока эта поэзия появится, Мережковский среди окружавшей пустыни ищет союзников в прошлом. Тургенева лишь по недоразумению считали реалистом. И у Толстого Мережковский находит глубокий мистицизм. Лермонтов, Кольцов, даже Некрасов — все это мистики. Даже Короленко он милует за сон Макара, а Глеба Успенского — за власть земли. Словом, все литературные темпераменты, все направления, все школы охвачены одним порывом, волной одного могучего и глубокого течения, предчувствия божественного идеализма, конечно, не в его ограниченных исторических формах, возмущением против бездушного позитивного метода, неутолимой потребностью нового религиозно-философского примирения с непознаваемым. Желание Мережковского, выданное здесь за факт, в ближайшие же годы в значительной мере осуществилось. Во-первых, с легкой руки Мережковского мы имеем перед собой настоящий рецидив стихотворчества. Русская литература, оттеснившая с конца 30-х годов стихи на задний план, снова возвращается к этой форме. Восстанавливаются репутации поэтов, вовремя незамеченных и забытых. Появляется масса начинающих, и над этим изобилием выдвигается лозунг «символизм». По знамя символизма становятся наиболее сильные и талантливые из новых. Мрачный Сологуб, солнечный Бальмонт, рассудочный Брюсов отдают дань этому требованию момента. Поэт сменяющихся мгновений, воспевающий миг блаженства, легкость ласки, вольнослитные сердца, прелесть призрачной развязки, мгновенного конца, заявлявший о себе в таких же воздушных стихах: «Я внезапный излом, я играющий гром, я прозрачный ручей, я для всех и ничей», Бальмонт приспосабливает здесь свое вдохновение к новому кредо. Все, на чем печать мгновения, брызжет светом откровения, веет жизнью вечно цельной, дышит правдой запредельной. И тяжелый сатанист и садист Сологуб, декадент по натуре, в противоположность Мережковскому и Минскому, декадентам по идеям, по меткому определению Горнфельда, воздвигает над тусклой жизнью творимую поэтом легенду об очаровательном и прекрасном и объявляет: «Быть с людьми — какое бремя, о, зачем же надо с ними жить? Отчего нельзя все время чары деять, тихо ворожить». Страница 326. Какого рода эти чары, видно из других стихов Сологуба. «Для диких вдохновений я находил безумные слова, они цвели во мгле полночных волхований». Ни о чем, кроме себя, он не умеет писать, замечает тот же Горнфельд. И, наконец, Брюсов, сын зажиточного купца, рано познакомившийся в ночных приключениях с миром страстей, окружавший себя такими же любителями кутежей и попоек, Брюсов, 17 лет, 1890 год, знакомится с произведениями французских декадентов Маларме, Рембо, Верленом и другими. В 1894-95 годах появились его переводы отрывков, которые он только и знал, в двух выпусках сборника «Русские символисты». «Вместе с переводами я постарался дать, — говорит он, — образцы всех форм новой поэзии, с какими сам успел познакомиться. Словесную инструментовку, парнасскую четкость, намеренное затмение смысла в духе Маларме, мальчишскую развязность Рембо, щегольство редкими словами на манер Таяда и тому подобное, вплоть до знаменитого своего одностишия «О, закрой свои бледные ноги». Настоящий творец декадентского стиля Брюсов, собственно, не менее Мережковского мог претендовать на звание главы школы. Но позднее он сам признал, что писание символических стихов было для него несерьезно и скорее навязано нападавшей на него критикой. «А навязанную мне роль вождя символистов, — признается он, — я мог сыграть более или менее искусно лишь благодаря влиянию Добролюбова, — который знал всех французских декадентов от доски до доски и был пропитан духом декадентства. Примечание 11. Добролюбов, подававший надежды студент, проделал все то, о чем другие говорили, исходя из лозунга «все дозволено». Он предавался половым извращениям и излишествам, потребляя кокаин и опиум, проповедовал самоубийство, писал нелепые стихи и, дойдя до последних пределов самогипноза, вдруг перескочил в другую крайность, стал подвижником, носил вериги, основал новую секту. Большевики в 1930 году сослали его в Соловки. Конец 11 примечания. На Брюсове, этом ненадежном, как видим, союзнике, можно лучше всего проследить переход от декаденства к символизму. Декаденству, чтобы превратиться в символизм, не хватало мировоззрения, в силу которого символ есть средство общения с потусторонним миром. Брюсов ведь был ласкаем всеми, но сам любил лишь сочетание слов и громко провозглашал свой эклектизм. «Мне сладки все мечты, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих». В 1904 году он вступает в ряды символистов, приемля ключи тайн, весы, и присягая основному догмату школы. Искусство — то, что в других областях мы называем откровением. Создание искусства — это приотворенная дверь в вечность. Просветы, те мгновения экстаза сверхчувственной интуиции, дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору. Тот, для кого все в мире просто, понятно, достижимо, тот не может быть художником. Искусство — только там, где дерзновение, где прорывание за пределы познаваемого и так далее. Конечно, люди, способные на такое дерзновение, принадлежали к высшему аристократическому типу, обладающему особой аристократической моралью, и к обыкновенным смертным относились с нескрываемым презрением. Они, говоря словами Гиппиус, любят себя как Бога. Сологуб сочиняет литургию мне и поет «Я весь, я только Бог». «Дам заповедь едину, люби, люби меня». Они гордятся своим одиночеством и уходят от людской пошлости в башню. «В башне с окнами цветными я замкнулся навсегда», — провозглашает Бальмонт. На этой высоте они достигают той высокой истины, которая в их стихах начинает звучать новым мотивом. Это уже не прежнее человека Божие, которое возникает раньше, например, Маликов, Чайковский, и повторяется на других путях интеллигентских блужданий, смотрите Достоевского, а нечто специфическое. «Нет двух путей добра и зла, есть два пути добра», — заявляет Минский. Во время религиозно-философских прений в 1902 году он иллюстрирует эту мысль примером того, как два человека, пошедшие один на восток, другой на запад, встретятся, обойдя мир в одной точке. И Мережковский повторяет: «И зло, и благо два пути ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти». Эти два пути — это его любимые бездны, бездна вверху и бездна внизу, Христос и Антихрист, и Брюсов вторит «равны любовь и грех». Страница 327-я. Этот мотив напоминает нам о другом источнике нового течения, помимо французского декаденства и символизма. Конец XIX века ознаменован в Европе, как и у нас, сильным влиянием двух властителей дум, между которыми, несмотря на различия их личности и сфер воздействия, можно провести любопытную параллель. Это Ницше и Маркс. Оба сыны восстановленной Германской империи, оба проповедники нового катехизиса действия, опирающегося на силу. У обоих классовая точка зрения, и на ней они строят новую мораль. Если у Маркса носитель силы и морали нового класса есть сознательный авангард рабочих, то у Ницше это восстановленный в виде улучшенного сверхчеловека старый аристократический тип. Аристократическая раса в виде великолепного, жаждущего добычи и победы белокурого животного, белокурой бестии, раса, одержавшая верх над слабой, трусливой, темнокожей и черноволосой расой, это точный снимок с антропологического учения германских расистов о доисторической роли благородной северной расы. Для этой расы и для сверхчеловека нет разницы между добром и злом. Добро есть все, что усиливает волю к власти и самую власть, мораль господ. Им все позволено, что служит их интересам. Зло есть все, что истекает из слабости, мораль рабов, которые сами виноваты, что держатся морали угнетенных. Добро есть волевая мораль Ветхого Завета с его суровым карающим Богом. Страница 328. Зло есть филантропическая мягкотелая мораль Нового Завета, мораль евангельских блаженств для нищих и слабых, мораль униженных и оскорбленных. Сила в бессознательной и свободной игре инстинктов. Слабость и вырождение расы начались тогда, когда разум взял верх над инстинктом и над иллюзиями. В этом смысле Сократ был роковым человеком, положившим начало разложению греческой культуры. Нужна культура, а не наука и не излишнее знание. Культура есть прежде всего единство художественного стиля, ибо народный инстинкт находит свое выражение в искусстве, в творчестве. Сын Мус, художник, и есть подлинный человек культуры. Сравните употребление слова «культура» у Мережковского. Противники этого истинного сына культуры, артиста, служителя Мус, суть филистеры культуры или, по-нашему, мещане. Их область есть область разумного и реального. Все эти взгляды изложены уже в ранних произведениях Ницше. «Рождение трагедии», 1872 год, перевод Антоновского, 1902 года, «Несвоевременные мысли», 1873 год, перевод в полном собрании сочинений, том 2, 1909 год, особенно первый этюд о Давиде Штраусе и развитое, так сказал Заратустра, 1883-84 годы, первый перевод Антоновского, 1898 года, в новом журнале «Иностранная литература», самовольное издание Ефимова, 1899 год.